Эпилог. Белое платье, расшитое жемчугом, оказалось неожиданно тяжелым, и я растоской представляла, как будут болеть спина и плечи после целого дня в нем. Надо было соглашаться на что-то менее вычурное, но уж больно запало ей в душу это платье после первой же примерки. А теперь, когда каждая жемчужинка сверкала в лучах неласкового осеннего солнца, с трудом пробивающегося сквозь низкие облака, она и вовсе думала, что мучение стоит того. В конце концов, разве девушки не мечтают выглядеть принцессами на собственной свадьбе? «Ты уверена в своем выборе?» — поинтересовалась Полина Андреевна, и Яра обернулась, отошла от окна, возле которого стояла и смотрела на сад, где шли последние приготовления к свадебной церемонии. Бабушка, конечно, была против этой свадьбы. Когда Яра объявила о своем выборе, Полина Андреевна первый раз в жизни устроила натуральную истерику. Яра даже не ожидала, что бабушка, всегда строгая и неприступная бабушка, способна на такие вопли.
«Он чудовище!» — кричала она. «Ты что, не понимаешь, за кого собираешься выйти замуж?»
«Понимаю», — спокойно отвечала тогда Яра. «Я собираюсь выйти замуж за такого же человека, как и ты когда-то».
«Но я ничего не знала».
«А я знаю». Возможно, спокойная уверенность Яры дали понять Полине Андреевне, что криками она ничего не добьется. А, возможно, такой уж у нее был характер. Но с того вечера к обсуждению выбора внучки она никогда не возвращалась. До сегодняшнего утра. А Яра в своем выборе была уверена. Теперь, когда ей уже не 22, когда в голове не осталось наивной романтики, она понимала, что рядом с Денисом не найдет того, что ищет. Денис замечательный парень, добрый, отзывчивый, но Яре будет тесно с ним. Да и жить в деревне ей не по душе. А настаивать на том, чтобы переехал Денис, она тоже считала неправильным. Его место здесь, на этой земле. И Яра искренне желала ему успехов в его нелегком деле. Она надеялась, что Денис понял и принял ее аргументы, о которых честно сообщила ему, навещая в очередной раз в больнице, где он провел целый месяц. Артур по настоянию Яры спас ему жизнь, хотя она видела, как ему этого не хотелось. Денис убил его верную соратницу, его главную помощницу. Артур не мог ему этого простить и желал смерти. Но там, в пещере, Яра заявила, что если Денис умрет, никогда Артуру ее не видать. И он помог. Минимально необходимо, но не дал Денису умереть. Хотя врачи в больнице и были поражены, как тому удалось выжить после 17 гадючих укусов. Тем не менее, Денис выжил и поправился. На свадьбу только не остался, что было вполне объяснимо. Уехал в отпуск на прошлой неделе, хотя еще не закончился октябрь. И Яра лишь уверилась в правильности своего выбора. Денис снова отступил. И отступал бы всегда. Такой уж характер. Было еще одно условие, которое Яра выдвинула Артуру в обмен на согласие стать его женой. Всех детей из той страшной землянки вытащили и отправили по интернатам в разных концах страны. Они не могли остаться в гадючем Яре, но это не значило, что не могли жить одновременно с Артуром вообще. Яра была непреклонна, и, как ей показалось, сам Артур не слишком сопротивлялся. Да, гадючий Яр в будущем останется без царя, но не пора ли заканчивать с этими древними полумифическими традициями? Как-то в других местах эти гады живут и без царей. Хотя в глубине души Яра подозревала, что у Артура просто есть какой-то план. Но это она выяснит со временем. Пока же ей было важно спасти детей. Она предлагала бабушке сделать тест ДНК и узнать, который из младенцев ее сын, но та отказалась. «Мое время быть его матерью прошло», — сказала она. «Пусть он растет, ничего не зная». На имя каждого из младенцев Артур открыл счет в банке, положив туда причитающиеся им деньги. А бабушка добавила из тех, что были у нее, что однажды достались бы ее сыну. Доступ к счетам они получат, когда станут совершеннолетними, как когда-то и сам Артур. Конечно, Яра могла бы просто уехать. После того, как Денис отрубил голову зеленоглазой змее, Яра почувствовала внезапное освобождение. До этого она даже не подозревала, что шею стягивает невидимый обруч, но явственно ощутила, когда он пропал. Позже, когда она добралась домой, увидела, что исчезли и браслеты. И ее, и Карины. Остались лишь пустые футляры. Значит, даже не выйдя замуж за Артура, предпочтя кого-то другого, она осталась бы жива. Но тем проще стало сделать выбор. Теперь ее не вынуждали обстоятельства. Теперь она сама хотела связать свою жизнь с Артуром. Возможно, в ней говорила змеиная кровь. Тянула к тому, кто похож на нее. Яра не знала, но не сопротивлялась. Артур больше не пугал ее. Напротив, Яра теперь ощущала некую власть над ним. Понимала, что чувство это может быть обманчивым, что Артур затаился временно, пока она не стала его женой. Но тем было даже интереснее. Это соперничество, перемешанное с просыпающейся любовью, будоражило кровь, заставляло Яру с интересом ждать будущего. И в глубине души она не знала, чего хочет в итоге больше — подчинить или подчиниться. «Я не передумала», — уверенно сказала она бабушке. Та лишь вздохнула, и Яра поняла, что больше Полина Андреевна обсуждать выбор внучки не станет. «Тогда заканчивай приготовление. Жених скоро приедет», — сказала она, выходя из комнаты. Яра видела, каких трудов Полине Андреевне стоило произнести «жених» и не скривиться, но бабушка справилась с лицом прекрасно. Мама, та и вовсе не стала возражать против выбора дочери. То ли не понимала до конца, какой именно выбор Ярослава сделала, ведь ничего не знала ни об Артуре, ни даже о собственном отце, то ли понимала, что ее мнение для Яры никогда не являлось авторитетным, то ли ей было все равно, но об этом Яра предпочитала не думать. Устроить свадебную церемонию в бабушкином саду, кстати, было желанием Яры, которому Артур вынужден был подчиниться. Ему не нравилась близость другого царя, пусть даже мертвого, но Яра была непреклонна. Коль уж он берет в жены внучку того самого царя, так пусть в его владениях, под его невидимым присмотром. Да, жизнь с Артуром определенно скучно не будет. Он, как и Денис, не может насовсем уехать из гадючего Яра, ведь тут его владение, но он определенно более свободен в своих передвижениях. Его присутствие в пансионате будет необходимо только в тяжелых случаях, когда пациентам не помогает стандартная реабилитация. В другое время Артур может уезжать. Наверняка его змеиное царство не будет против. А значит, и Яре нет необходимости перебираться в Змеевку насовсем. А уж проводить тут некоторое время она станет с удовольствием. Как бы то ни было, это ее дом. Во всех смыслах. По дороге проехала машина и остановилась у входа во двор. Со своего места Яра не видела ее, но услышала звук двигателя. Да и дом мгновенно пришел в движение. Где-то там, за пределами комнаты, в которой стояла Яра, захлопали двери, загудели голоса. На свадьбу были приглашены не только жители Змеевки, но и Ярины друзья со всего мира. А потому народу оказалось много. Народ, который успел чуть заскучать в ожидании жениха, а теперь оживился. Принялся поправлять на себе наряды, прически, искать цветы, брошенные где-то в укромном уголке. Яра снова подошла к окну и успела увидеть Артура, входящего во двор. Тот будто почувствовал что-то, поднял голову и встретился с Ярой взглядом. Сдержанно улыбнулся. Он снова был одет во все черное, и именно сегодня этот цвет невероятно шел ему. Яра с легкостью представила себя рядом с этим статным холодным змеиным царем, улыбнулась. «Они будут красивой парой». Артур шагнул к дому, скрывшись из ее поля зрения, и Яра тоже отошла от окна, разглядев вдруг в отражении стекла ту, что не видела уже несколько месяцев. Призрак Галины стоял за ее спиной и смотрел на нее с сожалением. То ли из-за ее выбора, то ли из-за того, что когда-то Галина сделала другой. Яра теперь знала, что видит ее, потому что в ней течет змеиная кровь. Змеи умеют проползать между мирами, оставляя в них бреши. А Яра может видеть эти миры. Через бреши призраки иногда прорываются в реальность, оставаясь незамеченными для других, но не для нее. И те же ребята, однажды напугавшие ее в школьном дворе, и всадники на лошадях, и многое другое, что Яре иногда удавалось увидеть, появлялось и исчезало в брешах, проделанных змеями. По крайней мере, так ей говорил Артур. «Я нашла убийцу», — тихо сказала Яра призраку за своей спиной. «Больше никто не умрет. И я позаботилась о том, чтобы это царство впредь никогда не искала невесту новому царю. А за мой выбор не тебе меня осуждать». Призрак растворился в воздухе, не то соглашаясь с ее словами, не то не найдя, что возразить. Яра же вскинула голову, поправила упавший на плечо белокурый локон, прислушалась. Внизу нарастал шум, давая понять, что вскоре она окунется в эту суматоху. Больше не будет у нее времени рассуждать в тишине. Круг замкнулся. Змея ухватилась за свой собственный хвост. И Яра ни о чем не жалела.